Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете радио SBS на русском языке, в студии Ирина Бурмистрова. 6 апреля в Москве умер Владимир Жириновский, бессменный лидер парламентской партии ЛДПР. Ему было 75 лет. Жириновский более 30 лет провел в большой политике. В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ с коронавирусом. 8 апреля Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония отпевания прошла в храме Христа Спасителя, провел ее патриарх Кирилл. Церемония прощания состоялась в колонном зале Дома Союзов. Как пишут ведомости, первым в колонный зал Дома Союзов вошел Владимир Путин. Президент попрощался с политиком в одиночестве. От гроба в этот момент отошли даже члены почетного караула. Они вернулись сразу, как только Путин ушел. Ведомости пишут, что ЛДПР уже предложила переименовать Луков переулок в центре Москвы в улицу Жириновского. Об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов. Именно там находится штаб-квартира ЛДПР. Политик также рассказал, что туда перейдет музей истории ЛДПР, и он будет открыт для посетителей. Назвать скверы в честь Жириновского предложили депутаты в Красноярске и Перми. Официально партия на 40 дней устранилась от решения кадровых вопросов, по крайней мере, публично. Сейчас временно исполнять обязанности главы фракции назначили главу Думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Вопрос о лидерстве партии решит съезд, дата которого не назначена. Чем был Владимир Жириновский для российской политики? Об этом поговорим с нашим частым гостем по политическим вопросам. У меня на прямой связи эксперта доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, каково значение фигуры Жириновского вот для последних 30 лет российской политики, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, он являлся одним из наиболее важных политических тяжеловесов российской политической сцены, которая трансформировалась с трансформацией страны. И сейчас очень трудно говорить о том, какой след оставил Жириновский в политической истории России, но безусловно, это будет отражено в дальнейших исследованиях, но даже современникам, которым мы являемся, или те выходцы из Советского Союза или из России, которые застали страну в конце 80-х, начале середины 90-х и 2000-х годах, безусловно, они все будут помнить Владимира Жириновского, и он, само значение его может даже отождествляться с мыслью, что нет такого человека, который бы не имел свое мнение о Владимире Жириновском. Либо оно позитивное, либо оно негативное, либо оно саркастическое. Но это человек, который, безусловно, вызывал эмоции, вызывал реакцию. И я думаю, он хотел как раз это делать. И это тоже само по себе является проявлением таланта во многих сферах.
Угу. Вот хорошо вы сказали, что действительно ни у кого нету, никто не равнодушен, да, к этой фигуре Жириновского. Но многие говорят, что он был таким хорошим артистом, но реально никаких серьезных изменений не сделал. Может быть, у вас есть какие-то примеры действий, которые повлияли все-таки на течение жизни в России или в Думе?
Ну, давайте опять же принимать во внимание то, что он являлся старожилом российской политической сцены. Он появился на политическом небосклоне тогда еще Советского Союза примерно в 1988 году. С 1989 года фигура Жириновского, особенно тогда он еще выступал в такой полувоенной шинели, она начала привлекать к себе пристальное внимание своим неортодоксальным поведением, своими заявлениями, своей такой театральностью. И, конечно, он, безусловно, являлся очень талантливым актером, природным актером, который чувствовал не всех, но он чувствовал свой электорат, потому что мы должны принимать во внимание то, что, во-первых, в течение долгого времени он смог удержать свой электорат, который в масштабах России оценивался порядка 5-7% от всех кто мог участвовать в выборах. Это вот был такой очень стабильный электорат, который постоянно голосовал за Жириновского. И в контексте страны с населением примерно 145, вот по последним непроверенным данным, 147 миллионов человек, это, в принципе, довольно солидный процент взрослого населения, которое, в принципе, голосовало либо сердцем, либо какими-то порывами, но, тем не менее, выражало постоянную поддержку Жириновского. Мы должны не забывать, что фурор политический, который Жириновский произвел, пришелся на начало 90-х годов, на один из самых драматических моментов постсоветской истории России. В 93-м году Жириновский был фаворитом парламентских выборов. Тогда он представлял настоящую и серьезную реальную политическую угрозу как и действующей власти, так и коммунистам, которые традиционно себя начали позиционировать как принципиальные противники и реальная оппозиция, легальная оппозиция в России. И тут всплыл Жириновский, который смог увести голоса как и сторонников либеральных реформ и демократических преобразований в России, так и тех, кто тосковали по Советскому Союзу. И это, конечно, была очень сильная и явственная заявка о себе. И несмотря на то, что вот этот успех 93-го года никогда не был повторен Владимиром Вольфовичем, но тем не менее он оставил очень широкий след, потому что, давайте согласимся, когда Жириновский выступал, я думаю, все ожидали от него что-то такого, что никто себе другой позволить не мог. И в этом плане Жириновский никогда, по-моему, не обманывал ожидания как и своих сторонников, так, безусловно, очень мощной армии противников, оппонентов, тех, кто саркастически вызывался о нем, либо который действительно его не мог переносить на слух или на дух. Жириновскому позволялось очень многое, если не говоря все, потому что то, что он иногда мог высказывать в средствах массовой информации, в живом эфире, но за это бы другие люди бы уже давно, грубо говоря, загремели по разным статьям. И тем не менее Жириновскому разрешались очень резкие высказывания, разрешались эпатажные заявления, выступления и так далее. И я думаю, это связано с тем, что несмотря на то, что он традиционно позиционировал себя как такой системный оппозиционщик, он на самом деле сформировал такой негласный альянс с руководством Кремля, ну и, конечно, при правительстве Владимира Путина, при руководстве Владимира Путина, он являлся как бы таким негласным рупором того, что власть не скажет, но скажет Владимир Вольфович. И я думаю, что вот из-за этого он продолжал иметь определенную ценность, потому что такую роль доверят не всякому. И, с другой стороны, это в этом случае помогает мне объяснить то вот это уникальное состояние, в котором Владимир Вольфович пребывал такое длительное количество времени. То, что я вот говорю, ему позволялось практически все, даже вот такие акции на грани фола, и тем не менее это все ему сходило буквально с рук.
Алексей, еще вот такой вопрос, по возможности коротко ответьте, пожалуйста, насколько сейчас сильна партия ЛДПР и как, по вашему мнению, на нее повлияет смерть бессменного лидера?
Ну, ЛДПР – это всегда ассоциация была с Жириновским. Жириновский и представлял партию. Я думаю, что в ситуации, когда вся машина партии была зациклена на одном человеке, может иметь фатальные последствия для партии, потому что та харизма, вот тот эпатаж, который был традиционно ассоциирован с Жириновским, но сейчас он нигде не может проявиться. Да, из партии вышли очень такие интересные личности, управленцы, тот же, скажем, губернатор Хабаровского края Дегтярев, он, я думаю, человек, который подает довольно сильные надежды. Но, тем не менее, эти свойства не являются свойствами того яркого лидера, той яркой личности, каким являлся Жириновский. И это, в принципе, позволяло ЛДПР по-прежнему занимать одни из таких вот стабильных позиций в ранге, в системе так называемой официальной оппозиции Кремля. Я думаю, сейчас с его уходом позиции ЛДПР будут постепенно сходить на нет. Наверняка будут какие-то попытки либо реструктуризировать партию, либо ее реформировать, либо кто-то еще попытается занять эту нишу. Но, безусловно, уход Жириновского может повлиять очень драматическим образом на будущее этой вот партии.
Да, тот случай, когда действительно есть, было лицо, да, у политической партии.
Было лицо и был характер.
Угу. Спасибо вам большое. Это был доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте.
Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.